Первым, кого после выходного я увидел в клинике, был Генка. «Да», — протянул он с ухмылкой, — «судя по твоему потрепанному виду, оттянулся ты по полной. Ничего подобного. Просто спал хреново, бессонница мучила. Ты лучше скажи, что такое black tie? А нахрена это тебе? Ну, ты же сам подослал ко мне корреспондента», — замялся я. «Вот приглашают теперь на празднование юбилея журнала, а там написано это дурацкое слово». «А», — протянул он, — «ну как тебе та девочка? Не из-за нее ты сегодня всю ночь не спал?» Но, заметив, как округлились мои глаза, тут же пошел на попятную. «Шутка? Обычная шутка. Надеюсь, ты не разучился их еще понимать?» И хихикая добавил: «Ромео». «Так, Генка, или ты говоришь, что это означает, или проваливай ко всем чертям со своими идиотскими шуточками». «Дресс-код», — смиренно произнес он, — «только для мужчин. Это означает, что на свидание со своей Джульеттой тебе следует явиться в смокинге или в военном мундире, если ты, конечно, военный». «В каком ты веке живешь, Серега? Такие вопросы задают сейчас Google коллективному разуму. Он все знает. Там, кстати, и смокинг можешь найти на прокат. Ты лучше скажи, нашу клинику перед ней не опозорил? Представил в лучшем виде». Во вторник я сделал операцию Лиде Георгиевне, или просто Лиде, как она настаивала. Прошла операция удачно, пациентка много шутила и крыла почем свет своего мужа, а с ним и всех длинноногих девиц. А я поймал себя на том, что уже не разделяю ее позиций. Мало того, часть язвительных высказываний стал невольно примерять на себя. Нет, Ленка, конечно же, не такая. Она замкнется в себе и не проронит ни слезинки, но это еще хуже. А дети? Все гнал я от себя эти мысли. И когда зазвонил телефон, и на экране высветилась Юрка, я ужасно обрадовался, сначала, правда, не совсем понимая, что он пытается втолковать мне срывающимся голосом. «Влезли ко мне», — дошли наконец его слова. «Что значит влезли?» «Воры ночью через окно». «А вы где были?» «Ну, мои в Крым уехали, я же тебе говорил. Ну, а я...» — сделал он паузу. «Загулял немного. Приезжаю, в доме бардак, все побито, а в гостиной куча дерьма. Насрали твари прямо на персидский ковер. Много вещей пропало. Ничего не взяли». «Это как? Я же говорю, побили только все. Может, хулиганы? Возможно. Только в поселке 6 домов так растащили. Милиции понаехало, люди в штатском бегают. Рассмотрели в этом форму социального протеста. Представляешь?» «Юрка, может, помощь какая нужна?» «Серый, ты давно в своем доме был?» «Недели две назад, а что? Сигнализацию уже установил?»
«Нет,
там же охрана есть». «Вот именно, спали в своей сторожке, ничего не слышали».
«Ну и что ты предлагаешь?» «Не понял я».
«Давай вместе сигнализацию установим. Я уже фирму нашел. Если будет два объекта, они скидку 20% дадут». «А как она будет работать?» «На пульт же вывести нельзя, далеко от города». «Ты о 3G-камерах что-нибудь слышал?»
«Нет».
«Если их установить, никакой пульт не нужен. В режиме онлайн из любой точки земного шара сможешь наблюдать за своим домом. И надумай какая-нибудь падла к тебе влезть, эти камеры сразу сработают и передадут видеосигнал на твой мобильный. Ну, а дальше дело техники. Звони в милицию или буди охрану». «Хорошо», — согласился я. Прекрасно понимая, что затея сама по себе глупая, но если Юрка в этом видит помощь, так тому и быть. «Юрка, а если я передам тебе ключи и деньги, и ты сам все этим ребятам покажешь? У меня работы по горло. Мне так не хотелось ехать за город и торчать там полдня. Наши дома находились недалеко, в соседних коттеджных поселках. Свой я построил раньше, радовался ему поначалу. Все воплощал детские мечты. Материализовал завораживающие когда-то слова: мезонин, мансарда, камин, библиотека, столовая и флигель. А потом внезапно к нему охладел, стал реже бывать, да и дети, став старше, изнывая от деревенской тишины, рвались в город. Чаще бывала Ленка, но только чтобы полить или подрезать розы. «Хорошо, вечером заеду. Как, кстати, часы идут?» «Идут», взглянув на Кортье, «командирские остались дома», — сказал я и тут же подумал, как быстро улетучилось ощущение космоса и течение времени в нем. Я вновь не чувствовал того, что Земля летит со скоростью 30 км в секунду, и что на Солнце за эту же секунду сгорело уже 4 миллиона тонн водорода. Мои мысли теперь были только о ней. Но вскоре к ним неожиданно и тревожно добавилась другая. Где найти смокинг? Вечером за деньгами и ключами заехал Юрка. Он был сильно расстроен. Ко всем проблемам еще кто-то настучал моей, что я дома не ночевал. «Так скажи, чтоб был у меня. К тому же Ленки нет». Он схватился за голову. «Как я сам не догадался? Прикроешь?» «Первый раз, что ли?» Крепко пожал я ему на прощание руку. Интернет действительно пестрил множеством предложений. Мне и в голову не приходило, что тема смокинга настолько актуальна в наше время. Из большинства я выбрал фирму с благозвучным, как мне показалось, названием «Джентльмен» и тут же набрал номер указанного на сайте телефона. «Рад вашему звонку. Что пожелаете?» — услышал я вкрадчивый голос. Он прозвучал неожиданно, сразу же при нажатии последней цифры. Я даже растерялся, словно со мной заговорил тот самый джин из кувшина. «Мне нужен смокинг на прокат». Я сделал ударение на слове «смокинг», при этом до конца не веря, что произношу не просто текст из какой-нибудь книги, а реально, лично для себя заказываю этот костюм. Цвет, фасон, однобортный, двубортный, на двух, четырех или шести пуговицах, ворот полукруглый с шалькой, или рыбий рот, или английский классический. «Что?» — опешил я. «Они что, разные бывают?» «Вы не волнуйтесь. Мы подберем любой, если вы найдете время и соблаговолите к нам приехать». «Соблаговолите?» Я вообще впервые в реальной жизни слышал это слово. Это сразу обезоружило, лишило инициативы и одновременно, как муху, погрузило в сладкий и липкий сироп. «Где вы находитесь?» — поспешил спросить я. В лабиринтах подола я не сразу нашел указанный дом. Когда дверь приоткрылась, я увидел маленького, будто гном человека. Его губы тут же растянулись в улыбке. «Здравствуйте!» — слегка картавя произнес он. «Как хорошо, что именно ко мне вы приехали. Не пожалеете!» Его глазки тем временем быстро по мне бегали, оценивая, пожалуй, не столько физические параметры, сколько финансовое состояние, и просчитывали ту его долю, с которой, по его мнению, я был бы готов безболезненно расстаться. Оставшись, видимо, довольным произведенными замерами, он протянул свою пухлую руку. «Яков Израилевич Каплер, потомственный портной». Дальний родственник того самого Якова Нафталиевича Каплера, который держал когда-то в магазин в Старом Пассаже и организовал в 1909 году первое киевское общество закройщиков. Слышали о таком? «Нет», — пожал я плечами. «Удивительно. Это было так давно. Но вы должны знать его сына. Его знал весь Союз. Алексея Каплера. У него был еще роман с дочкой Сталина, Светланой Аллилуевой. Вспомнили? И после лагерей он вел кинопанораму. И хотя из ведущих я помнил только Эльдара Рязанова, утвердительно хмыкнул. «Проходите, проходите...» Сделал он короткую паузу и вопросительно взглянул на меня. «Сергей Ильич», — поспешно представился я. «Проходите, дорогой мой Сергей Ильич, располагайтесь. Чай, кофе? А может, румочку коньяку?» «Спасибо, не беспокойтесь. В советское время здесь, видимо, находилось небольшое ателье, а позже его владельцем стал этот человек», — подумал я. Каплер снова прочитал мои мысли. «Это ателье — собственность моего дедушки. Я его выкупил и восстановил. Не поверите, вернулся ради этого из Израиля. Все туда, я назад. Сумасшедший, говорят все мои родственники. В просторной комнате с высокими потолками повсюду стояли манекены. Одни во фраках, другие в смокингах, длинных до пят пальто или элегантных вечерних костюмах. Вдоль стен до самого лепного фриза возвышались застекленные резные шкафы из красного дерева. На полках лежали рулоны с тканью, коробки с обувью, тускло мерцали благородным шелком галстуки и бабочки, белели стопки на крахмаленных сорочек. Пройдясь вдоль манекенов, я остановился у одного. Добротная, угольного оттенка матовая ткань смокинга, тусклый отлив шелка на лацканах, черный жилет и точно такая же бабочка, какая была у меня когда-то на теплоходе. «Вот этот мне подходит», — сказал я. «Многоуважаемый Сергей Ильич, а для каких целей вам нужен этот костюм? Поверьте, я не из любопытства спрашиваю. Для того, чтобы предложить вам что-то стоящее и соответствующее случаю». «Началось», — подумал я. «Цену будет сейчас себе набивать». «Прием по случаю юбилея одной организации», — после небольшой паузы ответил с неохотой. «И вы в числе приглашенных?»
«Естественно».
«Дело в том, дорогой мой Сергей Ильич, что смокинг ко многому обязывает. Надевая его, вы невольно изменяете или подчеркиваете свой личный статус. И ошибиться тут никак нельзя. Знаете, от великого до смешного всего один шаг. Костюм, который вы выбрали для званого вечера, на самом деле костюм официанта или музыканта. Одна маленькая деталь — цвет жилета. Если он такого же цвета, черный, как и весь костюм, вас могут ошибочно принять за обслуживающий персонал. А если вы с дамой? Представляете, какой может выйти из этого конфуз? В приглашении были какие-нибудь условия?»
«Ну да, дресс-код, вернее, я не сразу вспомнил нужные слова,
блэк-тай». «Вот видите», — обрадовался он, — «у вас классический вариант. Кстати, к нему могу предложить сорочку из тончайшего батиста из ателье, которому отдает предпочтение сам герцог эдинбургский, принц Филипп». Заметив, как округлились мои глаза, он тут же спросил: «Вы в курсе, что обычная рубашка к смокингу не подходит?»
«Да», — неуверенно соврал я.
«Скажите честно, вам надо произвести впечатление или просто так поставить галочку?»
«Скорее, первое», — произнес я, поражаясь его способности выуживать информацию.
«Это дама?»
«Да».
«Тогда и речи не может быть о прокатном смокинге. Только шить».
«Как шить?» — опешил я.
«Да так. Поверьте, опытный взгляд сразу заметит подвох. Как бы я его ни подгонял, все равно будет видно, что он с чужого плеча.
А вы успеете? Сегодня же среда, а мне надо на пятницу».
«Вы куда пришли, молодой человек? Я же вам сказал, я потомственный портной. А семейство Каплеров никогда и никого не подводило».
Я вспомнил ее в безупречном темно-синем с золотыми всполохами молний костюме.
«Хорошо. А я в вас не ошибся», — удовлетворенно потирая пухлые руки, воскликнул он. «Вы произведете фурор. Весь Киев будет любоваться вами. А теперь я вам что-то покажу». И, подлетев к одному из шкафов, Каплер распахнул дверцу. «Смотрите», — указал он на коробки, сделанные в виде старинных фолиантов с изображением льва и короны и надписью
«Скабаль».
«Что это?» — не понял я. «Это самая лучшая и дорогая ткань на планете», — воскликнул портной. «В структуре ее нитей находится настоящая бриллиантовая крошка. Это Diamond Chip. Супер 250. Настоящий шедевр». У меня перехватило горло. Появилось желание тут же прекратить эту дурацкую затею. Но его слова, странным образом увязавшие костюмную ткань с планетой, неожиданно возымели действие.
Мысль о том, что я явлюсь перед ней в смокинге из самой лучшей в мире ткани, заслонила все остальные. А портной уже доставал ткань из коробки и бережно раскладывал ее на раскроенном столе. «Вы знаете, что скрывается за индексом Супер-250?» «Яков Израильевич, я абсолютно не разбираюсь в портняжном искусстве, и вы об этом наверняка давно догадались». Но вы же не обидитесь, если я немножко расскажу. Я буду только рад. Цифра 250 означает, что из килограмма высочайшего качества шерсти получают нить длиной в 250 километров. Можете себе представить? Может, все-таки метров, усомнился я? Нет, дорогой Сергей Ильич, именно километров. Ведь только представьте, толщина человеческого волоса 80 микрон, а диаметр нити в этой ткани 12 микрон. Ну а насчет бриллиантов, это шутка? Какие шутки, Сергей Ильич? Грегори Тиссен, владелец фабрики, самолично закупает бриллианты в Антверпене, где их потом размалывают в порошок и вставляют в нити. Вот откуда этот удивительный отлив. Он взмахнул черной тканью, и она, будто иней в морозную лунную ночь, сверкнула искорками синих, красных и золотых огней. Эта фабрика выпускает ткани с золотой и платиновой нитью. Но самое удивительное, он опять метнулся к шкафу и выхватил оттуда коробку небесной голубизны с опять же изображением льва. «Вы только взгляните! Ляпис лазули!» Широкой лентой, будто струя воды, оттуда потекла тончайшая ткань голубого цвета. «После смокинга я обязательно сошью из нее вам костюм. В нее вкраплен лазурит. Этот драгоценный камень обладает еще и лечебными свойствами. Снимает головную боль, повышает иммунитет, а главное, — перешел он на шепот, — замедляет старение. Вы поняли? Давайте с одним закончим, произнес я, никак не решаясь спросить, сколько стоит эта самая лучшая в мире ткань. Значит, остановимся на Diamond Chip, подытожил портной. Да, неуверенно произнес я. На лацканы, обшивку пуговиц и лампас я предлагаю взять леонский шелк ручной работы. Поверьте, это экстра-класс. Вам виднее. А как насчет сорочки? Решились? Вы только посмотрите на этот шов. Какая безупречная строчка. А как выкроен воротник? А двойные манжеты? Это же Лувр и Эрмитаж вместе взятые. Я уже молчу о пуговицах. Настоящий речной жемчуг. Сопротивляться было бесполезно. А обувь? Под смокинг положены особые туфли. Вы знаете, что они должны быть на тончайшей подошве и очень низком каблуке. И обязательно на штурках. Блестящие, но ни в коем случае не лаковые, с немного удлиненным и закругленным носком. Таких вы в Киеве не найдете. А у меня есть. Вот модель Оксфорд, тыча мне в нос коробку, вновь распалился каплер. А еще носки. Они должны быть непременно шелковыми и очень длинными. Нельзя же показывать свои лодыжки на таком ответственном мероприятии. У вас какой размер? 27-й. Очень хорошо, протянул он мне черную с серебряными, лихо закрученными вензелями коробочку. А нижнее белье у меня для вас есть французское, тончайшей работы. Леди будет без ума. Спасибо, у меня есть. А запонки? Совсем забыл. Видимо, старею, распахнул он передо мной целый ряд крошечных коробочек, на дне которых матово чернели, обрамленные в золото агаты. Эти ткнул пальцем я в первую же попавшуюся коробочку. «Хороший выбор», — причмокнул языком Яков Израилевич, и, сказав «приступим», набросился на меня с сантиметровой лентой. Его пальцы, будто у костоправа или остеопата, больно впились в мое тело, исследуя на прочность каждый костный выступ, сочленение и впадину. При этом он закатывал глаза, что-то шептал, будто производил в уме сложнейшие математические вычисления, а потом быстро записывал в огромной книге, больше похожей на амбарную, какие-то длинные и замысловатые формулы. «Чудненько, чудненько», — пропел, наконец, Яков Израилевич, — «в пятницу после обеда заберете». «А примерка?» — опешил я. «Какая примерка?» — воскликнул он. «Вы к кому пришли? Вы что, забыли? Я потомственный портной, а каплеры никого и никогда не подводили». «Хорошо», — неуверенно произнес я. «А стоимость? Вы ничего не сказали». Он схватил калькулятор и, нажимая, как мне показалось, только на знак умножения, невозмутимо выдал 100 000. «Это я вам со скидкой посчитал». Я остолбенел. «Чего?» «Ну, конечно же, ни долларов, ни евро и даже ни фунтов стерлингов. Гривен, простых наших отечественных гривен». Я лихорадочно стал прикидывать сумму, лежащую у меня на депозите. «А как вы думали, сколько должен стоить костюм из ткани, которую могут позволить себе, например, Барак Обама, Тони Блэр и Леонардо Ди Каприо?» И хотя последнего я явно недолюбливал, эти слова окончательно меня добили. «Хорошо», — обреченно произнес я. «Деньги принесу завтра». «Зачем завтра?» — затягивая потуже петлю взаимных обязательств, спокойным голосом произнес он. «Принесете в пятницу». Четверг и половина пятницы прошли в полной прострации. Я машинально вел прием, на автопилоте сделал несколько мамопластик, в перерывах пил заваренный Юлей тот самый китайский чай и, как прежде, не находил в нем ничего хорошего. Приходили ребята из охранной фирмы, долго копались в моем телефоне, что-то объясняли, но я так ничего и не понял. Мои мысли были далеко, я снова и снова пытался представить ее и себя рядом. Что я скажу? И возможно ли это в принципе? Может, это просто иллюзия, и никакого движения с ее стороны навстречу не было? Все это обман, плод воображения. Я принял желаемое за действительное. А она на самом деле такая, какой я увидел ее впервые, холодная и бесчувственная. «Нет-нет», — отвечал я сам себе, вспоминая такой лучистый взгляд и фразу «до встречи». Сколько трогательной нежности было заложено в ней. Даже если я буду смешон, какая в принципе разница? Разве в состоянии я остановить то, что неумолимо надвигалось на меня? Зазвонил мобильный. «Вы хорошо спали?» — неожиданно прозвучал голос Якова Израилевича. «Что?» — не понял я. «Неужели смокинг испортил?» «Вот так неожиданно все может расстроиться», — подумал я вдруг с облегчением. Вслух же произнес: «А почему вы спрашиваете? Хочу узнать, как вы мне доверяете». «Спал нормально», — соврал я. «Вот видите, я же говорил, вы сделали правильный выбор. Ваш костюм готов, можете забирать». Смокинг сидел как влитой. У меня даже изменилась осанка. Расправились плечи, выпрямилась спина, а голова горделиво запрокинулась назад, отчего я невольно стал смотреть на все свысока. Действительно, этот костюм не только ко многому обязывал, он менял под себя своего обладателя. Яков Израилевич юлой крутился вокруг. Он то щурил глаза, то надолго замирал в позе роденовского мыслителя, то вдруг бережно проводил рукой по шелковому полю лацканов, словно намереваясь стряхнуть с них несуществующие пылинки. Он был явно доволен собой и уже воспринимал меня как плод своего творения. «Как вы будете туда добираться?» — спросил неожиданно. «Такси вызову». «Вы хотите сказать, что поедете туда на Ланосе?» — с нескрываемой обидой произнес Яков Израилевич. Будто скульптору гениального творения предложили установить его бесценный шедевр на задворках у самой мусорки. «Почему обязательно на Ланосе? Какая приедет?» «Сергей Ильич, послушайте старого еврея. Вы должны явиться с шиком. В таком костюме по улицам не ходят, и даже в Радине сидят. Закажите эскорт-такси. Да, это будет дороже. Но, имея такой костюм, о деньгах думают в самую последнюю очередь. «У меня и визиточка есть», — метнулся он к одному из шкафов и, быстро найдя там золотой кусочек картона, протянул его мне. «Ягуар подойдет. Черный с хромом», — удовлетворенно объявил он, будто водрузил свое творение, а вместе с ним и меня, на подобающий ему пьедестал.